Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Тимофей Быков и Мария Вавилова, главные дизайнеры отдела бренда дизайна в Тинькофф.
Привет.
Привет.
Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь у нас в Тинькофф, какие наши брендовые проекты, может, вы делали?
Мы с Машей являемся тим-лидами в команде бренд-дизайна, и в целом мы занимаемся всем, что так или иначе касается дизайна нашей компании, в том числе и продуктового дизайна, это сайты и приложения.
Как Тимофей сказал до записи выпуска, что тим-лиды — это такие художественные руководители, тим-лиды у бренд-дизайнеров.
Да-да-да, так я своей бабушке объясняю. Здесь, наверное, стоит сказать вообще об истории бренд-дизайна внутри нашей компании. Некоторое время назад, а именно полтора или два года назад, мы заказали, так сказать, ребрендинг или редизайн у одной из студий, да, у агентства. Они приготовили нам проект, но сделан он был, ну, процентов на 20 от того, что вообще можно было сделать, да, и дальше передали его нам. И у нас появилась одна такая большая глобальная задача – этот дизайн развить, в каких-то местах переработать и как бы разместить его на других саббрендах. Это Тинькофф Бизнес, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Инвестиции. И, соответственно, как бы мы уже на протяжении этих полутора-двух лет этим и занимаемся. Это, так сказать, глобальная задача. Более мелкие задачи – это дизайн каких-то полиграфических продукций. Вот. Это дизайн ивентов, хотя с ивентами сейчас, сами понимаете, напряженка. Это может быть оформление офиса, это может быть мерч и многое другое.
Всем подряд занимаетесь, что касается брендированного дизайна, короче.
Да, я думаю, Тимофей достаточно полно рассказал. Я думаю, дальше мы раскроем, что мы имели в виду.
Хорошо, давайте как раз к этому перейдем. Давайте начнем с терминологии. Что вообще такое бренд-дизайн и зачем он кому-то может быть вообще нужен?
Наверное, стоит начать вообще с того, что такое бренд. Бренд – это такая ментальная сущность, это вот некий комплекс ассоциаций и представлений целевой аудитории о каком-то определенном продукте. И задача бренд-дизайна как раз визуально эти представления и ассоциации показать или поддерживать это представление.
А у многих вообще ли компаний есть такой отдел бренд-дизайна? Или все обычно вот как раз делают с помощью каких-то компаний сторонних?
Я думаю, тут у нас несколько уникальная история, потому что обычно происходит как раз, что компания приходит в агентство и заказывает новое позиционирование или там новый рестайлинг своей компании в зависимости от целей. У нас есть же такая вот потребность иметь экспертизу внутри компании, чтобы достаточно полно и на протяжении долгого времени поддерживать и развивать историю. Тут есть хороший пример, когда мы год назад, например, сделали новую иллюстративную стилистику под тот стиль, и через где-то 6 месяцев пришли к пониманию, что вектор ее стоит поменять, потому что появились новые продукты, там, премиальные, скажем, и не подходит прежняя стилистика. Соответственно, мы начинаем думать, развивать, затаскивать. Это невозможно делать там у сторонних компаний, постоянно бегать, и, может быть, даже сама компания, ну, не имея такого отдела, не поймет, что им это нужно. То есть, соответственно, имея экспертизу внутри, мы более широко можем позиционирование бренда как-то насыщать.
Правильно ли я понял, что получается так, что изначально бренд придумывается какой-то внешней компании обычно, а потом развивается как раз-таки внутри компании уже вот как раз сотрудниками отдела бренда дизайна?
Чаще всего так происходит, да, потому что, может быть, старт какой-то нужно дать снаружи из-за того, что люди внутри, бывает, засиделись и замылился глаз, дальше уже уходит все внутрь, там в зависимости, либо если просто есть дизайнеры, они тиражируют созданный дизайн и обращаются заново к агентствам по необходимости, либо, как у нас, мы уже сами развиваем.
Ну, здесь стоит сказать то, что у нас недавно сформировался креативный отдел. Над дизайном работаем мы, ребята работают больше над смыслами, которые мы там будем закладывать какие-то рекламные кампании грядущие. Вот, то есть это такой, наверное, уникальный пример, когда функцию, которую обычно отдают агентству, мы эту функцию
создаем
организовали
себя.
Внутри себя, да.
Хотелось бы еще тогда разобраться с тем, что такое вообще, в принципе, бренд, вот как он строится, как вот придумываются какие-то образы по дизайну. Вот ты немножко начал с этого, Тимофей, что такое вообще бренд, как накидываются вот эти образы, как мне вот придумать к своему какому-то там проекту какую-то вот бренд-стилистику, не знаю.
Ну вот я уже говорил, да, про ребят, которые придумывают смыслы, и здесь кроется ответ, то, что бренд-дизайн, он начинается не с дизайна, он начинается вначале с аналитики, и продолжая стратегии. Под аналитикой мы имеем в виду вообще изучение целевой аудитории, то есть нашего клиента, изучение рынков, конкурента и, ну, соответствующие выводы вообще, как мы можем там отстроиться, нужно ли отстраиваться, и с кем мы будем там конкурировать, и с какой целевой аудиторией мы будем говорить. Дальше формируются там определенные какие-то ценностные характеристики бренда и смысл, которым мы будем доносить этой целевой аудитории. Вот. И уже после этого этапа как бы разработка бренда переносится в визуальную плоскость, то есть идет разработка бренд-дизайна. Мы от стратегов и аналитиков получаем определенные образы, определенные смыслы, и уже с помощью определенных инструментов, например, метафора, да, мы думаем вообще, как эти смыслы превращаются в картинку.
Ладно, в картинку, но мне кажется, очень сложным, как превратить это в цвет какой-то, не знаю, как превратить это вот там какой-то смысл. Желтый цвет – это какой смысл вот у нас?
Хоть я и не работал в компании в тот момент, когда появился желтый цвет, а появился он, ну, наверное, с самого начала, я предполагаю то, что с помощью желтого цвета мы хотели отстроиться вообще от всего рынка. Ну, какие там были? Синий банк, да, зеленый банк. Вот. И тут ребята появляется желтый банк. Репутация Тинькофф кредитной системы была, как, ну, наверное, репутация таких бунтарей. Вот. То, что вот мы будем делать все так, как не делают другие. И у нас, ребята, желтый цвет. Вот. То есть это довольно яркая история. Угу. Она очень хорошо сочетается с основателем компании. Вот. И в целом здесь нету глубоких смыслов. Типа желтый цвет там означает то-то и то-то.
Символ там, радости, да, и счастья.
Да. Вот. Но по ощущениям, я думаю, желтый цвет это в тот момент было вот прямое попадание.
Хотя, безусловно, я думаю, когда продаем особо упорным заказчикам, ты начинаешь уже тут действительно уходить в образы, да, вот эти вот, что это счастье, это радость, это ваш дом, ваша лужайка, посмотрите, как похоже. Угу. Ну, в целом, говорить, если так вот открыто, то есть, конечно, определенные правила в колористике, да, мы все понимаем, что красный – это опасность, да, зеленый – там это спокойствие.
Желтый
– внимание, да. Ну, как бы, тем не менее, это не единственные такие вот цвета, и могут закладываться разные смыслы. Очень много зависит от позиционирования того же красного. Красный может быть опасным, а может быть, как бы, наоборот, сделать его дружелюбным. И тут уже как раз история про образы, которые будут дополнять этот красный угу. цвет.
А как вообще дизайнеры понимают, в какой визуал нужно упаковать тот или иной смысл? Как приходит это понимание?
Зависит от наших возможностей. И тут можно привести хороший пример наших кабрендинговых карт. То есть, как мы пришли, что нам нужны уникальные, интересные карты, которые порадуют наших клиентов и, соответственно, сделают выборку более широкой и интересной. Мы пошли путем кабрендинга, потому что это всегда более раскрученная история, это всегда уже есть какая-то платформа, позиционирование, и как бы уже много вложено сил и средств в то, чтобы это продать. Люди это уже ждут. И хороший пример, наверное, там с нашего кабрендинговой карты с Рики и Морти, где мы брали образ огурчика, известный из этого мультфильма, и, соответственно, поклонники его определенно считывают. И карта разошлась за несколько дней, боюсь ошибиться, конечно. Пример того, что мы могли бы как бы взять и нарисовать просто тонну вариантов прекрасных огурцов, да, но они бы не зашли, просто потому что это как бы не раскрученная
нет
история.
Нет контекста,
да?
Какого-то.
Нету контекста, нету бренда. И вот тут как раз-таки можно сказать про сам бренд, да, почему он работает тем или иным образом. Всегда есть вот эти вот истории, которые относят нас к ассоциациям, к этой компании, да. Угу. И в том числе, да, бренд-дизайн, мне кажется, ну, как бы это одна из задач сделать эти образы узнаваемыми и крутыми, чтобы хотели приходить за твоим огурцом.
Давайте дальше тогда продолжим тоже на на примере бренда Тинькофф. Расскажите, какие, может быть, последние примеры успешных запусков вы делали, что вы можете рассказать, или, может быть, неуспешные тоже, я думаю, будет интересно послушать.
Из успешных проектов, которые я поучаствовал, наверное, могу вспомнить ребрендинг и редизайн Тинькофф Бизнес. Опять же, на первом этапе мы не делали дизайн, мы работали со смыслами. Вот. И в результате там общения с заказчиком, вообще какой-то аналитической работы, мы пришли вот к определенному такому облаку смыслов. Это там стратегия, путь, возможности. И выработали там определенную метафору для Тинькофф Бизнеса. Это вот шахматная партия, шахматы. И сейчас у нас как раз запускается рекламная кампания с амбассадорами. И главная тема этой рекламной кампании как раз шахматная партия. Вот. Я думаю, хороший пример вообще, ну, проект ребрендинга, который, соответственно, уже начинает жить, вот, целевая аудитория его видит, и, я думаю, определенные смыслы мы как раз и передадим через эту рекламную кампанию.
Кстати, сейчас у меня приходят такие флешбеки, я вспоминаю, что я, кажется, смотрел внутренние выступления с тобой, где ты представлял вот это вот видение, потому что я же работаю в Тинькофф Бизнес, я, как бы, соответственно, знаю про это. И недавно тоже был еще на одной встрече, где рассказывали про вот это вот, про шахматы и про то, что «Играем за бизнес» — наш новый слоган. А что у тебя, Маш?
Из успешных проектов я в том числе делала иллюстрации для карт Тинькофф Джуниор, наша уникальная линейка, где мы для подрастающего поколения решили сделать вот такие уникальные иллюстрации под разные возраста для того, чтобы их порадовать, у них был какой-то выбор и, соответственно, продвинуть этот продукт. Как это происходило? Наверное, это всегда начинается с идеи, понимаешь, для кого это нужно, какой возрастной диапазон мы забираем, то есть это начиная от младенцев, которые я предполагала, знаете, что в целом можно начать выпускать карты для младенцев, которым, не знаю, родители будут класть туда там на депозит, как, знаете, раньше были вот эти книжки.
Сберкнижка, точно, да-да-да.
Дальше уже понимается, кто основная целевая аудитория, кто их будет выбирать, покупать, и идет подбор иллюстраций, референсов, то есть какие вообще стилистики сейчас есть, что сейчас интересует там молодежь. И дальше мы проводим какие-то внутри уже аналитические такие беседы из большого количества там предложенных дизайнов, порядка, не знаю, там 40, например, да, каких-то иллюстративных направлений. Мы выбираем несколько, там 5-6, и начинаем уже работать в этой стилистике, предлагать как бы свои наработки, свои образы. Дальше это все вытекает в тестирование, то есть, соответственно, спрашиваем вообще, какие заходят, какие нет итоговые, и принимается решение уже о выпуске этих карт.
Маша затронула очень интересную тему как раз про целевую аудиторию. Да. Важно понимать то, что вообще весь бренд-дизайн, он идет от целевой аудитории. Здесь, наверное, нет таких определений, да, там, красиво, некрасиво. Бренд-дизайн должен отвечать на вопрос, подходит ли этот дизайн данной целевой аудитории, для которой мы его разрабатываем. Понятно, что там для детей будет одно красиво, для пенсионеров другое, для крупных бизнесменов там вообще третье. Вот. И при работе над каждым макетом, над каждым продуктом, мы так или иначе должны понимать, для кого мы это делаем. И уже оттуда будут идти визуальные образы, шрифты, цветовая гамма и, ну, такие вот вещи.
К слову сказать, у нас как раз сейчас в задаче на разработку стоят вот эти вот линейки, которые, как ты сказал, для пенсионеров, да, или для тех, кто вспоминает прошлое, то есть, или женский дизайн, то есть, несмотря на то, что, казалось бы, это такое понятие странное, но, тем не менее, там есть определенная аудитория, например, мужчин, которые заказывают там дополнительные карты для своей жены или мамы, и они судят со своей колокольни. То есть, по идее, конечный пользователь будет женщина, но целевая аудитория – это мужчина. И мы должны угадать, как бы, как мужчина представляет свою женщину и какую бы карту он для нее выбрал.
Сложная связь.
Всегда нужно понимать, то есть, даже несмотря на то, что есть запрос на женский дизайн, целевая аудитория – не женщины. Целевая аудитория – это мужчины, которые будут заказывать. И тут уже вот как раз-таки вот этот вот стык. проблем, которых мы решаем.
Непростая задача, да.
Да, если вернуться там, к тому же самому бизнесу, то одна из целевых аудиторий Тинькофф бизнеса был крупный бизнес. И, соответственно, для этих ребят никак не подходил желтый цвет, потому что крупный бизнес – это совсем не про яркость и не про бунтарство, это скорее история про каких-то мелких предпринимателей. Вот, поэтому для Тинькофф бизнеса была разработана своя палитра, это был холодный серый, поддержал в целом вот этот интеллигентный смысл, который связан шахматами, с игрой. Вот. И, соответственно, внедрился, и сейчас очень хорошо живет. Вот. Mm-hmm. У Тинькофф бизнеса появилось свое лицо.
Как говорится, своя айдентика.
Да. Видишь, ты уже стал разбираться в терминологии.
Да, чуть-чуть разбираюсь.
Еще посидишь немного с нами, научим тебя вообще базовым основам.
Так и в дизайн можно перейти, да.
Как можно что-то быстренько задизайнить.
Еще перед записью подкаста мы поговорили с тобой, Маша, о том, что, оказывается, ты немножко помогла нам доделать дизайн нашего обложки подкаста. И расскажу немного историю вообще изначально, как мы пришли к той картинке, которая там изображена. Там есть бабочка. Не все считывают эту бабочку, будем честны. Но бабочка была отсылка к тому, что вот как бы она стала кем-то из личинки. Типа вот кем ты стал, типа бабочка, такое как бы взросление, какое-то там перерождение и все такое. Дальше потом мы как бы там пытались с другим дизайнером, делали какие-то разные образы, смотрели, все как-то казалось что-то не то, и я пишу Юле, типа, надо что-то еще попробовать. И вот, как я узнал, походу Юля пришла к тебе и такая, типа, так, Маша, у нас есть 10 минут.
Да, примерно так это и выглядело. К сожалению или к счастью, не знаю, бывают такие бодрящие истории в буднях дизайнера, когда заказчик прибегает весь взмыленный, говорит, надо спасать ситуацию, есть 10 минут, надо что-то сделать. Соответственно, чем больше опыта, тем, наверное, быстрее ты включаешься в такие истории. Такой, есть 10 минут? Окей, сейчас будет за 10 минут. И тут, наверное, ты не думаешь над образами целевой аудитории и какие смыслы были заложены. Ты просто раскладываешь все по композиции. Ты выбираешь работающий шрифт, ты понимаешь, что там нельзя, например, делать какой-то его супер тонкий, потому что его никто не прочтет. Ты такой думаешь, надо пожирнее чуть-чуть. Вот сейчас дадим наклончика, чтобы было движение. Ну, как бы смыслов можно закладывать много, когда ты начинаешь все это раскручивать. Но по факту это работает, наверное, опыт. За 10 минут надо собрать композицию.
Yeah. Как в том анекдоте, то что, да, я потратил на дизайн 10 минут, но чтобы потратить 10 минут, я учился 10 лет.
Да, наверное, это самое
вот
точное.
Вот она правда, да. Так и есть. Спасибо тебе за этот дизайн. Было очень классно.
Пожалуйста, пользуйтесь.
Давайте поговорим про то, как ваши идеи спускаются ниже на уровень, то есть каким-то продуктовым дизайнерам. Вот мы про них уже говорили там в самом первом выпуске, про то, как они там что-то придумывают. А вы являетесь такими дизайнерами, которыми над ними висят и говорят, что вот так надо делать, так не надо делать.
Стоит пояснить, что у нас нету такого, что мы над кем-то стоим и что-то там спускаем. То есть мы там придумали, посидели, себе поварились, а потом пришли и сказали в одно прекрасное утро, что так больше жить нельзя, будем
все
теперь...
переделываем.
Все переделываем, да. У нас ребята, продуктовые дизайнеры, очень классные, они действительно отвечают за свой продукт и делают очень крутые вещи. И, наверное, с нашей стороны больше желания как бы их поддержать и помочь в той экспертизе, которой как бы они там не обладают в силу того, что это как бы не входит банально в их обязанности какие-то. Например, можно рассказать про анбординги, да, то есть что мы делаем для продуктовых дизайнеров. Анбординги – это, грубо говоря, стартовая такая страничка для новичков, которая расскажет о приложении, что там можно найти, какие есть полезные фишечки. И, соответственно, у нас недавно были разработаны новая стилистика иллюстрации для этих анбордингов, которая делалась совместно с продуктовыми дизайнерами. То есть началось все с того, что у нас вот есть новая иллюстративная стилистика. Мы пошли к ребятам, сказали, вот есть такая стилистика, было бы круто, наверное, ее и в приложение тоже внедрить. Давайте подумаем, в каком ключе вам это надо, не надо, что вы по этому поводу думаете. Как бы дальше получаем от них ок, им нравится, все понимаем, что это зайдет, это будет круто работать. Далее мы уходим опять к себе, предложить какие-то варианты. То есть, как это может быть там на полный экран изображение или какая-то кадрированная картинка, или, может быть, это небольшая иконка. И предлагаем эти решения. они со своей экспертизой уже говорят, что вот на полный экран, наверное, не подходит, потому что у нас там приложение написано, там все придется переделывать, давайте, наверное, останемся там в старых форматах, что это будет, не знаю, там 220 на 220 пикселей. Ну, то есть такой вот это размер изображения. Да. И мы начинаем двигаться в эту сторону, предлагаем, как это можно решить. Итак, до того момента, пока не будут все согласны, да, с тем, что действительно там получился какой-то продукт хороший, который отвечает и потребностям, которые закладываются там в приложение, чтобы клиент был счастлив и доволен, и все ему было понятно.
Окей, вот допустим, вы что-то придумали там вместе со всеми дизайнерами, согласовали какое-то, придумали решение и внедрили. Вот там пользователи пользуются. А как вы понимаете, зашло это ваше решение, это ваша идея какая-то или нет?
Если мы говорим про какую-то продуктовую историю, да, то если там внедряется какое-то неудачное решение, сразу же видно, что там человек тыкается, там не может попасть туда, куда ему нужно. Если мы говорим про бренд-дизайн, тут история там гораздо сложнее. Единственное, что на первых порах, это там смотреть на продажи, то это довольно долгосрочная история. Вот. Уже через какое-то время можно проводить там разные фокус-группы, глубинные интервью, потому что, ну вот как я вначале говорил, бренд — это комплекс вот каких-то ассоциаций. Вот, соответственно, если у нас была цель, да, заявить о том, что мы самая технологичная компания. Мы спрашиваем целевую аудиторию, на которую мы нацеливались. Если такое есть в их ответах, значит, все прошло удачно. Ну и здесь тоже стоит сказать, что дизайн — это лишь невербальная коммуникация. Вместе с невербальной есть еще вербальная. Это ну, то, что мы говорим, какие у нас слоганы, да, даже какая музыка у нас играет в рекламе. Это тоже влияет.
Обобщая еще дальше, вот в последнее время еще популярно слово «экосистема». Оно, на самом деле, звучит там уже чуть ли не из каждого утюга, а то всех разных больших компаний. И вот интересно, это порождение бренд-дизайнеров, в принципе, каких-то бренд-людей, вот это вот слово «экосистема», откуда оно пошло в плане, кому оно нужно первостепенно? Бизнесу или какому-то, как бы, или дизайну больше?
Слушай, ну, экосистема, здесь речь больше, наверное, про продуктовую историю, а не про дизайн. То есть под экосистемой Тинькофф мы понимаем там совокупность продуктов там Тинькофф, бизнес, инвестиции, мобайл, которые там живут в связке с друг с другом.
Но при этом все они должны выглядеть, наверное, одинаково, чтобы у людей складывалось впечатление.
Да, то есть экосистема, она как раз влияет на бренд-дизайн, и создавая дизайн какого-то нашего саб-бренда, мы должны... Первое, обозначить то, что, например, если мы говорим про мобайл, то что это Тинькофф Мобайл, а не что-то другое Тинькофф. Но при этом Тинькофф Мобайл должен быть частью Тинькофф. Ну, такие две задачи, они, возможно, в какой-то степени противоречат друг другу, но как бы решение здесь найти можно.
Получается, да, что он должен быть вроде как бы отличительным, уникальным, но при этом в составе такого семейства, группы, да, приложений там или чего-то там Тинькофф.
Да, чаще всего у нас как раз и мы следуем по тому пути, то есть все, что имеет нейминг там Тинькофф и далее саб-бренды, у нас так или иначе относятся к нашей единой системе. Если нейминг продукту задается иной, у нас есть сейчас несколько продуктов, которые имеют отличительную как бы визуальную стилистику, наверное, из таких ярких рассказать про долями, да, то есть которые имеют совершенно иную позиционирование и другие бизнес-цели.
Долями — это наш такой сервис, недавно запущенный. Он создан для того, чтобы вы могли покупать товары в рассрочку.
Она не имеет никаких там желтых оттенков в своей визуальной стилистике, потому что не было цели привязать ее к нам. В частности, то есть визуальную стилистику разрабатывало агентство, мы у себя внутри помогаем это развивать, масштабировать и также искать какие-то, возможно, моменты, которые не были учтены, например, при разработке вот гайдов на стороне агентства. Это как раз-таки опять про уникальность вот нашей экспертизы внутри компании.
Давайте еще затронем такую тему, как ребрендинг. В последнее время множество компаний к нему прибегает, и он достаточно такой, ну, неоднозначный. То есть кто-то меняет, может быть, там немножко шрифт, чуть-чуть там толще, тоньше у кого-то становится, кто-то там заглавные печатные буквы делает, не знаю, или там наоборот строчные. И в этом примерно и заключается весь ребрендинг. И часто людей удивляет это, как так, почему, вот вы же ничего практически не сделали вообще, как за это еще какие-то баснословные деньги люди где дают. Расскажите, как эксперты в этом, правда ли, что это вообще ни о чем работа?
Сейчас, там, в 21 веке, дизайн выглядит не так, как он выглядел, там, допустим, в 20 веке. Так или иначе, есть какие-то определенные тенденции, в том числе и эстетические тенденции. Это касается в том числе и шрифтов. И когда происходят такие микроскопические изменения, зачастую это делается просто для того, чтобы бренд шел там, в ногу со временем. Это что касается мелких исправлений. Что касается более там, крупных работ, да, меняется весь стиль компании, здесь есть для этого определенные причины. Это может быть новый курс компании. Ну, например, они нацеливаются на новую целевую аудиторию, на которую они до этого не нацелились. Ну, грубо говоря, раньше мы были там для людей, которым больше 30 лет, да, а сейчас мы там выпускаем какой-то молодежный продукт, да, для более молодой аудитории. Соответственно, наш старый дизайн, наше старое позиционирование, ну, совсем не подойдет для молодой аудитории. И здесь еще кроется вопрос, что делать, если не примут. Здесь, ну, все зависит от целей. Если мы хотим попасть в определенную целевую аудиторию, то нам нужно спрашивать как раз эту целевую аудиторию, вот как им новый дизайн, новый бренд. То есть нам нужно вот от них фидбэк получать. Если фидбэк положительный, значит, все прошло хорошо. Если фидбэк отрицательный, значит, ребрендинг прошел неудачно. Нужно ли обращать внимание на какие-то гневные комментарии в Фейсбуке? Здесь каждый владелец бизнеса решает сам. Но надо понимать, для чего мы делали этот новый дизайн. Вот, и кто должен на нем отзываться.
Возвращаясь к причинам, да, к первоистокам, почему компания прибегает к тому, чтобы сменить дизайн, это ее желание расти. Расти, получать новые аудитории и, соответственно, расширять свой бизнес, получать больше отклика. Естественно, всегда ты будешь что-то искать, какие-то новые методы, новые визуальные решения. Да? Опять же, как Тимофей сказал, идти в ногу со временем. Все это только потому, что мы хотим развиваться и не стоять на месте. Расширение бизнеса – такая основная цель, почему компании прибегают к ребрендингу.
А почему эти изменения стоят так дорого? Обычно это какие-то миллионы рублей, много миллионов рублей.
Если компания провела ребрендинг, изменила логотип, так сказать, публика там, в социальных сетях смотрит, они думают, что просто перерисовали логотип. Никто не учитывает того, что перед новым логотипом была проведена обширная аналитическая работа, которая изучала конкурентов, изучала целевую аудиторию, и выводы вот этих вот огромной кучи людей, которые сделали это исследование, говорят о том, что нам нужно изменить логотип, то, что если мы сделаем эту линию толще, то она будет более соответствовать нашим целям. Это действительно может столько стоить, вот, но никогда не стоит забывать то, что там любая работа, она стоит ровно столько, сколько за нее готов заплатить клиент.
Когда ты начал про это говорить, мне вспоминалась история про московское метро, про его логотип, и думаю, вот что это за люди решили, что типа, кто отвечал, кто вот когда собирал мнение людей, кто сказал, что вот эту вот арку сверху нужно убрать, эту линию, типа вот теперь бренд New Design просто.
Если верить Тёме, то новый логотип стоил 1 рубль.
Ну тогда, в принципе,
достойно. Мне кажется, тут недовольные будут всегда. Будет ли это стоить там цать миллионов изменения в логотипе, или это будет стоить 1 рубль? Все равно, как бы, люди найдут к чему придраться. Да.
Я вот сейчас вспомнил про новый логотип M-Video. Вот у него раньше буква D, вот она была с нижним выносным элементом. Они изменили логотип, теперь стала буква D с верхним выносным элементом. Для обычного человека это кажется...
Вообще не заметил.
Да, это хорошо, это правильно, потому что это было сделано для того, чтобы логотип M-Video было удобнее ставить на торговых центрах. Вот, mm-hmm. То есть обычный человек оценивает, просто мы перерисовали букву D, зачем? За 2 миллиона. Вот, но как бы, эта перерисовка буквы D спасет очень много денег компании M-Video.
Мы поговорили о том, что такое бренд-дизайн, вообще как он строится, из каких элементов состоит. А теперь интересно, наверное, перейти вот к человеку, который этим занимается. Какими способностями должен обладать человек, чтобы он мог как бы называться бренд-дизайнером? Что ему нужно там? Какая-нибудь усидчивость, креативность, не знаю, насмотренность, что?
Я думаю, то, чтобы стать бренд-дизайнером, человек, в первую очередь, он должен уметь думать головой. Вот, рассуждать и иметь какие-то задатки аналитического мышления. И вспоминая о том, что у нас все строится вокруг целевой аудитории, то это, конечно же, нужно обладать определенные навыки в эмпатии. Мы должны понимать нашу целевую аудиторию, понимать, как они думают, что они чувствуют, что они хотят.
На самом деле, все, что мы говорим про насмотренность, всему этому можно научиться. И если мы берем на старте, то действительно нужно минимум средств. Как бы, а далее все возможно посмотреть, изучить, и дорогу осилит идущий.
Хорошо, а вот если про старт, то бывают ли, ну, типа, такие случаи, что человек пришел и такой, все, хочу сразу быть бренд-дизайнером, вот человек послушал наш подкаст и решил, что хочет быть бренд-дизайнером, но при этом не имел отношения раньше к дизайну никаким образом. Может ли быть человек без опыта бренд-дизайнером, или он обычно приходит в эту профессию из смежных каких-то дизайнерских областей?
Путь в профессию бренд-дизайнера, вообще в любую какую-то узкоспециализированную область дизайна, этот путь идет от общего к частному. Допустим, я изначально хочу стать дизайнером, я занимаюсь графическим дизайнером. Графический дизайн – это такая, наверное, объемлющий термин, да, который там включает в себя и бренд-дизайн, и коммуникационный дизайн, и продуктовый нам отчасти. И там, работая какое-то определенное количество времени, или, например, учась в универе, если там захотел получить какое-то образование изначально, ну, я уже понимаю, там, вот, что мне больше нравится – делать фирменные стили, там, дизайн приложений или дизайн плакатов. Соответственно, дальше передо мной открываются пути. Я могу пойти работать в брендинговое агентство, и брендинговое агентство я буду заниматься конкретно бренд-дизайном. Я могу пойти учиться брендингу. В России есть там специальные учебные заведения, которые готовят брендинговых специалистов. Я сам закончил такое. Это высшая школа брендинга. Оно, ну, довольно уникальное учреждение, вот, где там, тебя могут натаскать и по стратегии, и по менеджменту, и по бренд-дизайну. Вот, ну, также бренд-дизайну там готовят британки в воркшопе, то есть возможности есть. Все приходят в эту профессию по-разному, обычно приходят откуда-то.
К слову об опыте, можно сказать, на примере меня, то есть разный опыт. Я заканчивала художественно-промышленную академию, то есть я изначально там изучала кафедры системного дизайна, это промышленного дизайна. Как обычно происходит, часто, ну, пытаясь приободрить студентов или школьников, ты не всегда понимаешь, куда ты хочешь пойти, и часто тебе просто нравится какая-то вот тема. То есть я любила рисовать, и я понимала, что, наверное, в дизайн это что-то современное, это востребованное, это классное. То есть я видела какое-то одобрение, в том числе и от своего окружения. И, соответственно, после, когда ты начинаешь чему-то учиться, ты начинаешь все больше и больше узнавать областей, какие вообще бывают, и понимать, как сказал Тимофей, что тебе больше нравится. Еще бывает другая история, что есть тенденции. Например, заканчивая обучение, не знаю, в 2006 году все шли там дизайнерами интерьеров. И неважно, что они закончили, потому что это было на волне популярности, это было востребовано, за это хорошо платили. Что уж там как бы лукавить. Многих как бы это не смущало, люди переквалифицировались также, идя на какие-то курсы или заканчивая какие-то школы специализированные. То есть, возможно, когда я заканчивала, это был графический дизайн на волне популярности, и как бы тебя заносит в ту сторону, ты понимаешь, что тебе это нравится, ты продолжаешь все это изучать и дальше как бы обрастать нужными навыками, и вот ты сидишь и записываешься на подкасте, почему я стал бренд-дизайнером. Наверное, бывает, что как бы тебя ведет, как бы ты в какой-то момент понимаешь, о, да я же бренд-дизайнер.
Мне это нравится.
Мне это, и мне это нравится, да.
Да, я вспомнил свою историю, как я выбрал вот эту специализацию бренд-дизайна. Там, несколько лет до этого занимался, ну, в целом графическим дизайном, да, без упора там на какие-то бренд-истории. Вот, но бренд-дизайн меня всегда привлекал тем, то, что, ну, в целом все идет от него, то есть все идет от бренда, все идет от смыслов вообще, которые бренд-стратегии и бренд-дизайнеры там хотят заложить целевую аудиторию. И изучая бренд-дизайн, ну, я не только дизайн изучал, но я в целом изучал этот мир и изучал людей, вот, которые вокруг меня. Я изучал вообще визуал, то, что я вижу там на улице. Я смотрю какую-то рекламу, да, билборд, я начинаю анализировать, почему он выглядит так, а не иначе. Вот, я прихожу в магазин, я смотрю на упаковку, я думаю, ну почему вот эта вот упаковка такая, а вот эта вот такая? Вот, и при этом у них там цена разная. Вот, почему у них цена разная?
Вот я как раз хотел, да, поговорить про это искажение. По-любому же оно возникает со временем, что ты такой, так, начинаешь задумываться, начинаешь анализировать все вокруг, такой, почему вот эта упаковка реально выглядит вот так, что там вот, если они добавили просто там воду, облачили в черную упаковку, то можно сделать ее за 100 рублей там.
Такое бывает.
Это искажение, оно не мешает жить потом как бы. Ты часто ли задумываешься, когда ходишь в магазин, такой, типа, сколько ты тратишь времени на то, чтобы там купить продукты, или ты уже как можешь обособиться от этого восприятия там в магазинах, так, почему это так выглядит?
Слушай, ну, я трачу время, если только там изучаю, да, вот эту вот тему, потому что это профессиональный интерес. Вот, само время на покупку, наоборот, уменьшается, потому что, ну, я четко осознаю, что мне нужно.
И никаким бренд-историям тебя не сбить.
Я думаю, да. Да, да, именно так это и получается. Ну, как бы на мне одежда, на одежде ни одного логотипа нет. Вот. Про воду ты сказал, про черную упаковку. Есть один важный момент в брендинге, то, что никакой дизайн не спасет плохой продукт. Если у нас вода такая же, как и везде, но мы просто ее обули в черную упаковку, то ее купят один раз, потому что упаковка интересная. Ее купят, попробуют, скажут, ну, вода как вода. И все. Вот. Ну, то есть брендинг – это не панацея. Вот. Все должно идти от продукта, вот, качественного продукта, и подкрепляться уже дизайном и каким-то смыслами.
А еще, мне кажется, говоря об упаковках, спим ли мы спокойно, ходим ли мы спокойно в магазины, мне кажется, что ты уже начинаешь это бессознательно анализировать, и цепляется глаз только если что-то попалось интересное. Но очень сложно, на самом деле, ездить за границу, потому что там ты заходишь и начинаешь смотреть все. Как они позиционируют, почему у них та или иная история. Во всем мире вроде бы люди одинаковые, но живут в разных условиях. И, соответственно, там можно подзависнуть. Действительно, в магазинах я, бывает, стою, рассматриваю, почему что-то делают они так или иначе, или беру какие-то фишечки на заметку, типа, что у нас, возможно, это тоже может сработать. Типа, а вот такая история, не знаю, просто там коричневая упаковка с одним логотипом, где не будет написано, что это вкусно, новинка, только сегодня, только сейчас, как бы она, возможно, там не сработает. Ну, то есть мы уже все посмотрели вокруг, и, наверное, можно только с чем-то новым. Или можно зависнуть на сайтах специализированных. Вот и там, рассматривая концепты, которые не пошли даже там в продакшн, там можно подзависнуть действительно надолго. Но ограничено.
Хорошо. Давайте перейдем, наверное, теперь к минусам. Какие есть минусы в работе бренд-дизайнера? Мы уже немного затрагивали тему, что вот мы поговорим об этом. Так все-таки какие они есть?
Основные, да, вот это субъективность заказчика и вкусовщина, это то, с чем ты сталкиваешься, но тут приходит на помощь умение коммуницировать, то есть ты должен рассказать и показать, почему именно это решение сработает, и убедить. Ты действуешь не в рамках «мне так нравится» и «отвечаю, все будет классно», а, наверное, что есть какой-то опыт, какая-то насмотренность и есть проверенные пути, то есть что для того или иного бренда это сработает.
Есть проверенный вопрос для определения качества дизайна. Отвечает ли дизайн там поставленные задачи? Не нравится он или не нравится, красиво или некрасиво, отвечает ли он поставленные задачи для конкретной целевой аудитории. Если ответ «да», значит, дизайн хороший. По поводу минусов я хотел бы еще добавить, наверное, историю про агентских ребят, которые работают там, в брендинговых агентствах. Здесь надо понимать, что ты работаешь над несколькими проектами, и они постоянно меняются. И создавая дизайн, фирменный стиль для одной компании, ты не сможешь с ним там прожить на протяжении какого-то долгого времени, как это есть у нас в Тинькофф. То есть мы работаем над одним брендом, мы постоянно с ним живем. Вот, конечно же, ты можешь там поучаствовать в авторском надзоре, все равно это будет определенное количество времени. Дальше уже будет следующий проект.
Как будто бы звучит как и плюс, и минус одновременно. То есть, наверное, это на правда, да. первых да. этапах, наверное, это хорошо, сменить несколько проектов, понять какой-то там...
Как это работает.
Как это подходить, да, к этой к работе.
Да.
А потом вызывает сожаление, что, блин, хочется вот там чуть-чуть подправить, а уже все.
А уже, да, ушло.
А раньше надо было.
Еще от дизайнера зависит. То есть кого-то драйвит такой бешеный рост, да, а кто-то хочет там углубиться в какой-то один бренд.
Мне кажется, еще из минусов те, кто закрыт или не хочет много общаться с клиентами, заказчиками, а хочет вот просто что-то рисовать как-то, самому вот вариться в этом, наверное, не совсем подойдет эта профессия.
То есть бренд-дизайн такая экстравертная профессия.
Да, да, можно сказать и так. Очень важно и большое влияние даже у нас при работе с внутренними заказчиками, не говоря уже там про внешних, это тоже большое влияние имеет. Например, кейс, когда дизайнер получает задачу и не проговорил ее с заказчиком, а просто прочитал, какой бриф ему дали, пошел что-то делать. Вот, он там неделю что-то делал, пришел, отдал, сказал, забирай. Заказчик в шоке, потому что там он вообще перепутал там термины какие-то, у него за эту неделю вообще изменилась там целевая аудитория или позиционирование, или еще что-то, и он вообще хотел бы немножечко вот вместе поговорить про это все. И вот тут, как бы, соответственно, потраченное время и недовольные два человека. Дизайнер, что не восхищается его дизайном, который он трудился целую неделю, делал, а заказчик, почему его как бы никто не послушал, почему с ним не прокоммуницировали.
Так, от этой печальной истории, наверное, давайте перейдем к более позитивной. Это то, что получит этот человек за свою работу все-таки, за то, что даже не понравилось, но все равно надо заплатить же. Какие на рынке существуют зарплатные вилки, наверное, у бренд-дизайнеров?
Слушай, ну, точную цифру можно, я думаю, посмотреть на HeadHunter. Здесь, наверное, стоит сказать, что разброс очень большой. Ты можешь прийти там в брендинговое агентство джуниором, да, ты там будешь получать определенную сумму. И работая в бренд-отделе в IT-компании, ты будешь получать там в 4-5 раз больше. А работая фрилансером 16 часов в день, ты будешь получать там в 8 раз больше. Вот. Здесь все зависит от навыков, скиллов, от специфики, то есть где ты работаешь в брендинговом агентстве или в компании. И, наверное, сколько ты времени на это тратишь, я думаю.
Так, и финальный тогда вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Давайте начнем с Маши.
Я в детстве хотела быть воспитателем в детском саду. И размышляя философски далее, мне кажется, что частично моя мечта реализовалась, потому что мы являемся лидами в команде бренд-дизайна и как бы помогаем молодому поколению становиться тоже крутыми специалистами, расти. Так что...
В
какой-то мере так и есть, да.
Я в детстве мечтал стать или художником, или поваром. Вот. И, наверное, если посмотреть на то, что я делаю сейчас, художник здесь ближе. Но, ребята, я недавно такую классную шакшуку приготовил на завтрак. Я думаю...
Повар тоже жив.
Спасибо
вам. Это было очень увлекательно, очень интересно, очень подробно. Спасибо, что пришли и рассказали.
Спасибо тебе, что позвал.